Все, земной шар открыт весь полностью.
А знакомы ли вы с Марком Цукербергом?
Вот есть скам, есть наивный скам, да? Крипто-цыгане увидели в слове кэш бабло.
Какие возможности, на ваш взгляд, сейчас открываются для инвестиций?
Я вижу рост в России, я вижу рост в Сибири. Достигли пика централизации сообщества молодых идиотов, которые ленятся посмотреть, что было раньше. Я должен понять, ага, что будет в 32 году. В Белой книге Сатоши не сказано ни одного слова в криптокарансис.
Продают землю в метавселенных.
Само понятие деньги, оно будет уже не нужно.
Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Люди Про». Мы продолжаем говорить про инвестиции, и сегодня мы пригласили воистину уникального гостя. Этого человека его многие из вас знают как композитора, продюсера, автора множества музыкальных хитов и композиций. Но немногие действительно знают его как успешного предпринимателя и инвестора. Я хочу вам представить Александра Шульгина. Александр, приветствую.
Рад вас видеть.
И сейчас я немножко еще про вас расскажу. Александр, на самом деле, да, видите, Александр даже улыбается, как я его представил. Александр визионер и человек, с которым я действительно сам часто советуюсь относительно будущего. У Александра более 170 инвестиций на 4 континентах, и он является одним из инвесторов таких компаний, которыми многие из вас пользуются. Ну, например, это Aviasales, TradingView, Bitfury. Поэтому, Александр, сегодня у нас канва, хотелось бы поговорить с вами про будущее, про перспективы, обсудить такие блоки вопросов, как блокчейн, финтех, российские инвестиции, зарубежные инвестиции, может быть, немножко коснемся и других аспектов. Я думаю, мы начинаем.
То есть о жизни.
О жизни, немножко хорошо, о жизни. Да. Александр, первый к вам вопрос. Как вы вообще сейчас видите небольшую картинку будущего, что сейчас происходит в России, что сейчас происходит в мире?
В мире происходит естественный процесс трансформации, то есть глобальной трансформации, которая вот подошла к своему, скажем так, экзекуционному периоду. И то, что сейчас происходит с таким треском или надломом, это является частью слома существующих конструкций. Вот представьте, если у вас есть здание, вам нужно сделать капитальный ремонт. Не обои переклеить и картиночки перевешать, а капитальный ремонт. Когда у тебя остается, допустим, исторический фасад, а ты понимаешь о том, что то здание, которое стоит за фасадом, само здание, как, скажем, к примеру говоря, здания европейские, да, ты не можешь, скажем, в Париже, ты не можешь поставить современную инфраструктуру в здании, потому что здание имеет еще такие дымоходы, да, в которые печь топили, отапливали. Да, ты не можешь поставить кондиционер, какой-то внешний блок, потому что он будет совершенно неприемлем на этом здании, на красивом. Да? То есть ты не можешь его сделать, из него понятие там, умного дома. Да? А умный дом, как и все, в общем-то, с приставкой умный или смарт, является частью нашей последующей умной жизни. Она и составляет нашу умную жизнь. Умную, удобную жизнь следующую. И, соответственно, такие здания часто оставляют исторический фасад, а за внутри наполнения этого здания оно становится, зачастую где-то модные архитекторы делают из стекла и бетона, кто-то воссоздает некую, значит, подобие существующего вот этого фронт-энда, бэк-энда, бэк-энда такого здания, скажем, ну, в рамках существующего европейского, существующего исторического объема, да, но наполняет его там умным содержанием, да, уже возможностью, коммуникациями, да, значит. И вот такой дом невозможно сделать капитальный ремонт без слома каких-то конструкций, без обнуления существующих основ, остов этого здания, да, чтобы потом построить нечто новое. Да? И вот то, что мы сейчас видим изменения и капитальный ремонт геополитического содержания мира, индустриального. Это некая новая волна индустриальной, скажем так, индустриального развития, да? И социального развития, образа жизни. И эти совпадающие между собой волны. Если раньше у нас эти волны были, они могли делаться как циклы индустриального развития. Или цикл, скажем, там, социального развития, да, который вытекал из разных составляющих иных. Или цикл геополитического развития. Да. То сейчас мы находимся, входим в период такой, где все три начинают соприкасаться. Будет меняться строй, будет меняться среда совершенно, и будет меняться пространство. И вот мы сейчас видим, как этот капитальный ремонт начинается.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Сложно ли жить в эпоху капитального ремонта? Конечно, жильцам сложно жить в эпоху капитального ремонта. Но мы понимаем о том, что этот капитальный ремонт должен делаться для того, чтобы было потом жилье совершенно другого уровня. И другого уровня комфорта, осмысленности, другого уровня твоего пребывания на этой планете.
Слушайте, крайне интересно, вы сейчас говорили о такой классной аналогии и примерами с ремонтом, и мне сразу вспомнилась последняя книга и циклы Рэя Далио. По-любому, наверное, вы тоже видели эту историю.
Имею честь быть знакомым лично с Рэя Далио.
Ничего себе. Да. Ну, вы, кстати, знакомы с многими крайне известными людьми. Я полагаю, что в том числе с Илоном Маском, наверное, даже лично.
Ну, мы, проект один вместе.
Ну вот. Делаем, и сейчас даже в российском медиапространстве прошумело его видео, говорящее о том, что меняются циклы. И сейчас вот заканчивается этот один большой цикл. Он даже так упомянул, что когда он стал экономически успешным, ну, скажем так, как реализовал свои финансовые амбиции, он говорил, что я жалею, что мне не удалось пожить в эпоху как раз-таки перемен и запуска вот этого нового цикла. И сейчас он действительно на пороге, и вы об этом говорите. Так что же, на ваш взгляд, нас ждет дальше? Каким будет вот эта наполненность нового фасада?
Смотрите, циклы, конечно, многие знают, что такое циклы, многие знают циклы, скажем, вообще вся наша жизнь, весь мир состоит из циклов. Зима, лето, осень, весна, цикл день-ночь, цикл круговорота воды в природе, масса циклов. Это и называется вибрации Вселенной. Да? Значит, не знаю, от теории или струн это идет, или от теории Большого Взрыва, или так или иначе, но это все является, вся наша жизнь является циклами. Так вот, если мы берем все-таки циклы, о которых говорил Илон, то самые большие циклы известные – это циклы Кондратьева. Они примерно 45-60 лет происходят, где идет смена, та или иная индустриальная смена. Есть меньшие циклы, циклы кузнеца, циклы жугляра, да, там по 4 года идет, да, значит, меньший цикл. Но никто еще не задавался вопросом подумать, что если самые большие – это циклы Кондратьева, а если есть циклы меньше, то наверняка есть циклы больше. Я предложил гипотезу о большом цикле, как раз самом большом из известных, то есть неизвестного цикла, назвав его цикл A, который заканчивается сейчас, да, и начинается совершенно другой цикл, который вмещает между собой вот эти, в том числе циклы Кондратьева, которые вмещают в собой циклы Жугляра, которые вмещают циклы Кузнеца и более мелкие циклы вмещают.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта, Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Вот этот большой цикл, он связан с тем, что он начался в цикле, когда началось, скажем, новый образ жизни у нас и индустриализация, так называемой централизации. До этого мир был достаточно децентрализован, он даже не знал друг друга. Люди в Европе не знали, что есть Америка, люди в Америке не знали, что есть там, не знаю, Китай, к примеру говоря, да. И в этот момент был начало централизации. Начало централизации пошло после темных веков и, как мы знаем, вот эта эпоха Возрождения, нового состояния, скажем, как раз путешествия Колумба, да, или Веспуччи, неважно, датские, нидерландские мореходы Ост-Ист-Эмпайр, да, пошли, значит, в Индию. Вот это пошло, значит, познание мира и централизация этого мира, да, значит, пошла. Централизованные железные дороги были централизованы, которые подтолкнули. Морские пути выставленные подтолкнули. Централизованная агрегация, централизованные склады, централизованные поставки, централизованные банки, централизованные медиа. Да, вот это все-все-все пошло в централизацию. И мы где-то к периоду 2000 года, да, достигли пика централизации, перезрелости уже, то есть вот этого потока перезрелости централизации. И к этому сроку подоспела новая технология. Во-первых, подоспело новое пространство, потому что человечество настолько сильно, с большой скоростью стало узнавать, централизовывать, познавать, обнимать этот мир. И очень удивилась о том, что мир это конечный, что ага, все, земной шар открыт весь полностью, открыты уже маленькие острова, Новая Зеландия, заселены, глубинный океан, открыты Южный Северный полюс, все. И человечество со скоростью, эта скорость познания не остановить, энергия человечества идет глобальная, поэтому большая имеется в виду, да, поэтому оно стремилось в космос. Но до космоса еще технологически мы были слабы. И в этот момент идет энергия, открывает новое пространство, бесконечное такое же, как космос. Это цифровую вселенную, бесконечную совершенно. Да? И вот туда стала направлена вся энергия человечества. То есть мы открыли новое пространство, где есть вообще новые территории, новая вселенная. Ну, так же, как космос, можно открывать новые звезды или галактики, ты можешь это делать все то же самое в новой, значит, виртуальном неком пространстве, в новой среде обитания, как я это называю. И одновременно к этому, в историческом понимании, тебе приходит это в конце, там, не знаю, 1980-90 году, вот это пространство интернета, хотя он открыт был, конечно, в 56 году первые там идеи были соединения компьютеров, да. Но и открывается, в общем-то, формируется новое пространство, гипотеза формируется. И буквально сразу же, там, 10-15 лет спустя, что для истории это очень практически сразу же мгновенно, формируется новая технология построения этого пространства с помощью децентрализации и технологий, которые трансформируют пространство в существующем уже физическом мире с помощью децентрализации. То есть доходит централизация до своей зрелости, и в момент перезрелости наступает та возможность, когда появляется децентрализация, которая создает новую совершенно среду путем этого цикличности возвращения опять к децентрализованному пространству, который был раньше. Да? Начало вот этого цикла, глобального цикла, который начался там в 15 веке, условно говоря. И вот вся наша новая история, она и форма, и введение и пояснение этой формы задним числом, скажем, марксизмом, да, как теория капитала, теория наращенного процента, да, значит, и теория централизации всего, да, все, она дошла до пика. В этот момент начинается большая трансформация, которая, конечно, за собой ведет много и драм. Любая трансформация в мире, она была, даже в меньшем масштабе, она была связана с драмами, с трагедиями. И без этого никак не... Так же, как мы не можем войти в зиму, если мы говорим о России сейчас, да, без морозов и заморозков. Пока, по крайней мере, не можем, да.
Вы знаете, да. Я вот сейчас во время вот этого вашего ответа на вопрос, я задумался, мы все-таки говорим чуть-чуть про инвестиции. Вы упомянули фразу «централизация и центральные банки». И вдруг меня прям перещелкивает. Ух ты, оказывается, ФРС, в России везде есть центральные банки, где все управляется. И потом действительно, доходя до пика, до того, как начинаются деньги печататься бесконтрольно, рождается, по сути, как раз таки технология блокчейн, рождаются некие децентрализованные финансы и другие истории. Так, у меня вопрос. Как вы думаете, что ждет все-таки финансовый сектор и как ждет, что ждет финансовую систему в будущем? Скажем так, мировую финансовую систему.
Разумеется, финансовая система будет... будет, скажем так, перестроено, мягко говоря, перестроено. То есть само понятие деньги, которое, оно будет уже не нужно, потому что самый, есть два крупных таргета, да, для децентрализованной системы. Первый – это, конечно же, деньги, потому что деньги являются самым большим посредником между людьми. А децентрализация, то есть в природе своей децентрализация убирает любого посредника. Вот эту бумажку, условно, будь она бумажная или виртуальная, которая будет называться, не знаю, коин или токен, или монета, или, значит, коин это тоже монета, или банкнота, да, она уберет. Она не нужна совершенно, да, в этом смысле. То есть мы опять возвращаемся в тот момент, когда было совершенно спокойное безденежное пространство, но тогда, когда существовала, скажем, обыкновенная, возьмем так, единица мира, это деревня, когда человек жил в деревне и понимал, что вот он, это и есть мир его, потому что он не мог, он не знал, что находится за 200 верст от деревни, да, и верст тогда еще, наверное, не было, как единица измерения, то там говорил, ага, ты мне сшил рубашку, я тебе, значит, подковал коня, значит, ты мне, значит, сварил кашу, я тебе там вытесал поварешку, да, значит. И это все, если, значит, вдруг переходило в большую массу, чем человек мог запомнить, это вот узелки завязывались, запоминали там, или засечки делали, значит, зарубки, что вот ты, ага, вот столько-то там что-то сделал, или столько взял, значит, вот. Это совершенно все было на... И это была прозрачность, и доверие было, да, значит, абсолютно, то есть то, что сейчас является природой децентрализованной среды. Но когда мир стал, скажем, ближе, коммуникации стали больше, население стало больше, ты не мог запомнить это, да, и как эталон доверия стали возникать некие посреднические, скажем, ассеты, активы, да, которые ты мог, скажем, использовать как доказательство того, что ты что-то отдал или что-то взял, получил, передал, мог использовать то, что мы называем сейчас деньгами. Это были и соль, это были и как селери возникло слово соль, да, и римские воины получали соль, да, значит, за свою работу. Она была ценна, поэтому он знал, что он мог ее поменять на другие ценности в любом другом мире. Вот. А то, что сейчас произошло уже с монетарной системой, да, когда отвязались от любого обеспечения деньги и стали возникать, скажем, какие-то всякие деривативы от этих денег, а потом стали возникать уже и симулякры от этих денег, то, конечно же, система пошла в разнос совершенно. И на сегодняшний день напечатано бесконтрольно, непонятно сколько, не знаю, бумажных и цифровых сейчас пришло каких-то ассетов, таких симулякров. И поэтому, разумеется, это все придет в децентрализованную систему, где у тебя опять-таки, как и в свое время, будет записано, сколько ты взял, сколько ты отдал, сколько ты наработал или сколько ты там наслужил чего-то. Да? И тебе не нужно будет иметь нечто, какую-то третью, как люди сейчас очень много крипто-цыган бегают с разными там коинами или токенами. А этого не нужно совершенно, потому что это записано, ты будешь знать, тебе не нужно иметь некий там коин, то есть опять-таки возвращаясь в какую-то систему, от которой ты хочешь изменить революционно, да, ты предлагаешь какую-то эволюционную систему решения. Так нет, нет, эта система реэволюционная, а не эволюционная, да, как и, впрочем, все остальные сектора будут революционно заменены на новые совершенно истории.
Александр, хотелось бы перейти к таким более конкретным примерам. Вы являетесь одним из ранних инвесторов, а вы чуть ли не партнеров компании Bitfury. Многие, ну, не, там, не многие, наверное, знают многие какие-то крупные блокчейн-компании, которые существуют. И хотелось бы вас спросить про какую-нибудь самую, наверное, для вас запоминающуюся инвестицию, которая была сделана в мире блокчейна, в мире финтеха, ну, как бы связанная с децентрализованными финансами. Может быть, вы рассказали бы какой-нибудь конкретный пример?
Слушайте, я, знаете, расскажу, наверное, во-первых, как я об этом узнал. Это был 99-й, по-моему, год. И у меня были компании тогда, которые занимались правами создания и управлением прав. Это были музыкальные права, создание активов прав, да, и собственности прав. Да. Достаточно успешная она была, лидером рынка. И тогда появилось интернетное пиратство. Первое только такое, когда MP3 начинали скачивать, публиковать. И, конечно, мы, как компания, которая защищает права и свои, и тех, кто нам доверил права в управлении, мы боролись с пиратством. Да? И только возникает такой новый, значит, пиратский сайт. Да? Я, находясь в Эстонии, у меня там было производство как раз визуального, аудиовизуального контента, да, видео производство большое было. Я спрашиваю своего партнера эстонца, говорю, слушай, вот появился такой вот новый, ну делюсь. Он говорит, а я знаю, это один из моих там то ли одноклассников, то ли, значит, во дворе ли они вместе выросли. Он один из там трех, там есть австралиец, там швед, там его дом, да, значит, создали этот продукт. И я говорю, о, слушай, ну-ка, познакомь-ка меня с этим, значит, с этим негодяем. Я, вот он пиратирует. Он говорит, ну, познакомлю, меня знакомит. У нас был такой короткий разговор. Я говорю, слушайте, ну, чем, зачем вы занимаетесь-то? Приятный такой молодой человек. Был это 99-й год. Он говорит, нет, это не пиратство. Я говорю, а что такое? И он мне рассказал, что такое peer-to-peer. То есть это продукт был Каза. Может быть, кто-то знает, это Каза, продукт был, это был первый peer-to-peer, первый торрент. Да? Он мне рассказал, я сказал, о, какая интересная идея. Через полгода этот продукт закрыли американские власти, но они взяли ребята технологии и сделали Skype. То есть Skype родился из этого. Да? В 2004 году продали уже Microsoft. Кстати, Ян Таллин его зовут, я встретил его в Мюнхене году в 2018, рассказал, помнишь эту историю, да? Мы так еще поулыбались. Вот. И, конечно же, я эту понял, да, эту историю. И эта история peer-to-peer торрентов была и шла, и там не хватало только возможности реализации активов, которые можно относить к платежным, да, значит, передвижению активов. Да. То есть передвигались активы точно так же, только передвигались активы контентные. То есть ты мог передвинуть и поменяться peer-to-peer своим файлом или ссылку на файл на медиатеку с тем или иным фильмом или с тем или иным музыкальным произведением. Да. И вот в конце 2008-го, начало 2009-го появилось творение Сатоши, да, и мы, которые прекрасно все знаем, биткоин, блокчейн, технология, которая позволяет передвигать активы. То же самое было раньше. Да? Поэтому, конечно, я следил за этим, да, и когда тот же Bitfury образовался, да, то был рад вместе с фондом IT Capital войти в Bitfury. Но так как мне интересно все равно, потому что технология блокчейн, биткоин гораздо больше, чем просто, как люди говорят, что это, наверное, там финтековские какие-то истории. Гораздо больше, чем финтек. Это, в общем, технология для всего мира. Нет ни одного сектора, который не мог быть, скажем, там, трансформирован благодаря этой технологии. Да, то И если я познакомился с активами мультимедийными, да, в результате торрентов, то, конечно, я этому уделяю внимание. И вот, допустим, компания Verify Media, да, где я ранний самый первый инвестор, сейчас она активно, она успешно решает эти вопросы. Она, значит, помогает уже там, ну, наверное, 20%, 25% в мире контента, да, значит, в первую очередь идентифицироваться, во-вторых, значит, следить за перемещением этого контента, охранять и знать об этом все, да, значит, то, о чем, в общем-то, и служит децентрализованная технология, да. И я, конечно, рад, что сейчас в эту компанию вошел и компания Warner, и произошли различные авторские общества, и крупнейшие инди лейблы и компании, да. Вот. Я думаю, что как минимум половина всех, скажем, мировых мультимедийных прав будет в течение там, ну, 2-3 лет клиентами этой компании, или лучше сказать, управляться посредством созданной технологии этой компании. Поэтому я вот провожу именно связку между 99-м годом и вот сегодняшним, да, то есть в той же самой среде я тогда услышал и, в общем, помог создать. Но помимо этого, конечно, у меня есть много еще в децентрализованных технологиях инвестиций, но никак не связано с крипто-цыганством вообще.
Вот. А дайте определение крипто-цыганству.
Крипто-цыганство – это люди, которые беспринципные и безграмотные. То есть безграмотные, потому что они либо сознательно не хотят понять, либо просто, значит, не в состоянии, наивные. Вот есть скам, есть наивный скам, да? Вот. Потому что, ну, смотрите, вот «Белая книга Сатоши». Вот внимательно перечитайте мой перевод Сатоши, он опубликован.
Мы приложим ссылочку в описании, да, обязательно.
Значит, где если ты правильным экономическим языком переводишь эту белую книгу, то ты понимаешь о том, что, допустим, в описании, что такое биткоин, то биткоин – это electronic cash system. То крипто-цыгане увидели в слове кэш бабло. Кэш в экономике считается актив. Под активом понимается много разных активов. Земля, строение, ресурсы, интеллектуальная собственность. Масса совершенно. То есть денежный актив, то есть кэш, да, который есть денежная масса, то есть М2, да, так называемая, да, она составляет небольшую часть всех активов. Вот Сатоши говорил обо всех активах, которые возможно, значит, скажем так, положить в децентрализованные реестры и спокойно совершенно совершать обмены этими активами, да, движение этими активами. Да. В «Белой книге Сатоши» не сказано ни одного слова «криптокарансис» или какие-то «карансис» вообще. Да. То есть это слово возникло в каком-то воображении пост-сатошином, да, не имеющего отношения к нему. Да. И вот они создали свой какой-то такой мир, да, этого, значит, какого-то крипто-цыганства. Да. И вот там они, там, никакой пользы от них нету, ни одни, значит, активы из этих крипто-цыган, любые там, что они там, токены или коины, там все, ничем не подкреплены. Там кто-то говорит о стейблкоинах типа Tether, ну посмотрите, подождете еще немножко, что вперед. Вот, ничего не подкреплены, ничего не производят, никакой пользы нету, да, непонятно, как они родились, понятно, как умрут, а как родились, непонятно, поэтому это все ходят, обманывают всех, да. Потом покупают квартиры в Дубае и гуляют там, да, значит, вот и все крипто-цыганство. Украл, выпил, сел.
Интересно, знаете, на этой ноте хочу спросить, я сейчас, слушая вас, задумался об очередных циклах, что все же начиналось с контента, и по большому счету, наверное, в мире как раз-таки блокчейна, хотя он редко сейчас называется миром блокчейна, он чаще называется миром криптовалют, но, по крайней мере, в русскоязычном пространстве.
Среди неграмотного, недальновидного населения, да.
В 2021 году ознаменовался годом, наверное, NFT, как раз-таки некого права на контент. И действительно, мы плавно от, скажем так, биткоина, как вообще технологии, как сущности, перешли вначале в денежный эквивалент, где все было связано именно с криптокарансис. Потом был бум проектов. Теперь мы пришли к NFT. И теперь на уровне как раз-таки, когда появилась технология как бы NFT, начали появляться проекты, которые чуть ли не продают землю
в метавселенных, в этих криптовселенных и так далее. Что вы вообще думаете насчет вот этого тренда на NFT-искусство и, ну, и вообще сам феномен?
Да, сразу скажу, что разделю на три, да, сразу. Контент is king, это понятно, да. Это слово всегда было, поэтому я всю жизнь работаю в контенте. Или связанное с контентом. Мысль тоже контент. Своя оригинальная мысль. Мысль повторенная является... Ну, повторением чьей-то мысли, да. Мультипликация контента. Сначала было слово. Слово всегда контент, да. То есть это понятное доказательство. NFT. Можно ли покупать землю? Ну да, конечно, была Second Life такая, большой хайп в 2003, 5, 7, 8 году. Когда, кстати, был хайп, я сделал большую статью про Second Life, да, где сказал, она сейчас умрет, она умерла. Вот. Я объяснил, почему она умрет. Вот она и умерла через 1,5-2 года. NFT. Поэтому покупать земли, это не новая история, ничем не отличается от Second Life. Ничем. Просто выросла сообщество молодых идиотов, которые ленятся посмотреть, что было раньше, да, чтобы посмотреть, что будет завтра. Да. Они живут сегодняшним днем. Мотыльки такие. Вот. И NFT. А NFT на сегодняшний день не является субъектом децентрализованной истории. На сегодняшний день NFT не отличается ничего, допустим, картина или фотография, ничем не отличается, если я куплю сейчас, пойду в Shutterstock, да, или в какую-то Getty Images, да, и куплю вот такую фотографию, да, со всеми правами на весь мир, на весь срок. Все, она у меня будет. Мало того, я эти права могу защищать. Также подать в суд, значит, сказать, что никто не имел без моего права использовать репродукцию этой картины, там, не знаю, фотографию с этой картины. Да? Это моя картина, никому прав не давал. Да? То же самое, причем по правам и по своду законов, еще более защищенные, чем сейчас какие-то там истории. Что, вот опять-таки, рефи-медиа, да, она идет гораздо дальше, да, к этому. Что такое будет гипотетически, да, то, что разговаривают некие вот эти все криптожулики и криптоцыгане, они, конечно, пытаются что-то там топить за какие-то NFT. Это часть, разумеется, метавселенной в будущем, да, описанная мной еще лет 20 назад, которая называлась «Новая среда обитания». Можете почитать там, погуглить. Вот. New Media Space, «Новая среда обитания».
Мы тоже найдем.
Значит, ну да, там что-то удаляется сейчас, не знаю, что там осталось из этих. Но что это нужно? То есть у тебя объект, который у тебя будет, скажем, мультимедиа-объект, который будет ли это аватар следующего фильма, следующих образов там, другого уровня телевидения там, или другого уровня игр, да, когда у тебя будет игрок, да, значит, виртуальный, да, который, или аватар, который будет у тебя визуально, ну, такой же, или какой-то будет, как Кинг-Конг, или неважно кто. То есть некий, который будет у тебя интерактивничать с тобой, взаимодействие интерактивное будет. Не программатик, который запрограммировали, он ходит по заданному программу, делает заданные вещи, да? А интерактивно, он будет умный, интерактивный, у него будет с тобой понимать любое твое движение, там, предугадывать это все. Да? То есть для того, чтобы это случилось, этот объект должен быть постоянно в реальном времени иметь обмен большими данными. И этот обмен большими данными позволит его, так же как автомобиль, который движется, он видит, что движение изменилось, что здесь поворот, он увидит его, он повернет или увидит препятствие, остановится. Да? Простые такие вещи. Да? То у тебя в интерактивной вещи мультимедиа объект должен быть еще в 10 тысяч раз умнее, чем та машина. Соответственно, у нас нет таких даже передатчиков данных, у нас нет таких каналов связи, у нас нету, мы еще далеко еще до того, как, чтобы этот объект быстро как-то коммуницировал. Да? Когда это будет, уже NFT никаких не будут, все эти, даже умрут эти все, которые сейчас топят за это NFT. Да? Хотя наступит это чаще, быстрее, но умрут быстрее тоже. Если мы берем, допустим, ну, рубашка, да, к примеру говоря, вот у тебя рубашка есть, ты купил как NFT какого-то модного человека, рубашка, платье, рубашку, да, и ты говоришь, ну окей, она описана. Чем, что такое NFT? У тебя подробно, совершенно описана идентификация этого продукта. Да? Вот чем подробнее описано, тем лучше. Ну, в общем-то, любой продукт описывается. У тебя, если ты хочешь загрузить на iTunes или на другие, скажем, платформы, чем поподробнее опишешь, тем лучше у тебя будет интерактивность с этим объектом. Да? И ты подробно описываешь свою рубашку. Вот все подробно, что это за рубашка. Но вот кто-то не любит носить пуговички вот здесь. Он отрезает пуговичку, да, это же другая рубашка. Она должна поменяться. А он каплю кофе на себя пролил. Это уже третья рубашка. Даже если он ее постирает, она должна поменяться. Да? У тебя картина, да, во-первых, у нее появляются кракелюры от старости. Да? Она может опять-таки чуть-чуть выцветать от старости. Она должна меняться. Ее описание меняется. Кто-то зашел чуть-чуточку, там, задел что-то, от, какая-нибудь кусочек рамы отвалился, или там царапина, да, значит, на картине, или там прорыв какой-то произошел. У тебя все меняться должно быть. Причем не в том, что ты ручным способом можешь внести туда или убрать это. Да? Нет, оно должно меняться автоматически, как это происходит. И вот пока у тебя интеракт не будет этот объект согласно своим изменениям жизни, зачем тебе нужен мертвый объект? Мертвый объект, иди купи в Shutterstock этот объект, совершенно спокойно. Будь то там 3D-работа какая-то, будь то тебе, значит, какая, любая работа, иди купи. Никто сейчас не может создать нечто такое, что нельзя положить в Shutterstock и купить за $100 всего лишь. Но просто потому, что ты можешь напудрить мозги, что это NFT, и эту же работу принести, подать, попытаться за миллион, да? Крипто-цыганы есть. Никогда не будет этого субъекта в децентрализованном мире, если он не будет... как у тебя со счета в банке, как мы говорим, да, у тебя есть сейчас ушли какие-то там активы, да, у тебя было 1000, а ты 300 за кофе отдал, у тебя осталось 700, условно говоря, чего-то, да. Точно так же у тебя должно этот объект улучшаться, ухудшаться, менять свойства свои, и эти свойства должны мгновенно, в реальном времени отражаться. Вот тогда это у тебя некий объект. До этого еще далеко, поэтому вообще это сегодня фигня. Жулики.
Я, знаете, что хочу спросить? Вы знакомы с довольно большим количеством известных медийных людей, как в российском инфополе, и не только, ну, медиаполе, так и в американском медиаполе. Конечно же, прошлый...
Не только в американском, да. Но...
Ну,
да,
вообще, да. Во всем мире, да. Вы знаете мой небольшой перекос на как бы любовь необоснованную, наверное, ко всему американскому.
Американская жвачка.
Американская жвачка, да. А почему, на ваш взгляд, такое влияние на вот этот мир NFT, именно цифрового искусства, оказывают, скажем так, звезды? То есть, когда Snoop Dogg совершил покупку этой NFT обезьянок, там, Board Yacht Apps, то цена на вообще всю эту коллекцию сразу взлетела в космос.
И слушайте, ну, есть же наивные вещи, есть вещи наивные, есть вещи наивно не по знанию, а есть с умыслом. Кто-то пытается там играть. Но я в это точно не влажу, потому что я...
Понял.
Snoop Dogg, не Snoop Dogg, это все. Я же объяснил, что какая разница, что они влазят, что они там... Кто-то он там, тюльпаны в свое время в 1603-5 году, значит, толкал, да, кто-то еще что-то толкал. Это все пусть на их совести останется. Мы же говорим о том, что это не работает. А почему кто-то пытается это продать, и кто-то пытается задвинуть? Да я не знаю, что пытается. Да.
Вы знакомы с Илоном Маском, а знакомы ли вы с Марком Цукербергом?
Нет, с многими, кто из Фейсбука знаком, но с ним не пересекался, да.
Как вы думаете, его решение вообще вот так сделать шаг от Фейсбука, от классического, не знаю, Web 2.0 в сторону метавселенной, сделать ребрендинг своей компании, назвать все метой, а это было обоснованное решение? Было оно вовремя?
Конечно, обоснованное. Ну, конечно, это хайп, но это обоснованное какое-то решение, наверное, да? Точно так же, как Alphabet ушел от поисковика Google, да, потому что сейчас, опять-таки, Google уже не просто же поисковик, вокруг Google уже целая, значит, империя, но она все равно прошлого, да, момента. И все равно, если ты можешь немножко смотреть вперед, да, у того же Google хорошие визионеры, да, и у Facebook, да, они все равно пытаются заглянуть в прошлое, в будущее, да, а понимает о том, что любая модель, созданная вчера, сегодня еще работает, а завтра не будет работать, ничего вечного не бывает. Вот. Тем более в новых технологиях они себя, скажем так, изъедают, и порой сделать надстройку в этих технологиях сложнее, чем сделать отдельный стартап. Отдельный стартап Instagram выстрелил, а если бы эти фотографии были внутри Facebook, оно бы не выстрелило. А вот отдельный выстрел, отдельный WhatsApp выстрелил лучше, чем мессенджер Facebook. Поэтому лучше делать что-то отдельное. Но вопрос на сегодняшний день, насколько рано стартовал Цукерберг, и что вообще, он же ничего не представил, что это будет делать. Чем это отличается его от всех Activision, да, значит, игровых киберспортивных компаний. Да. Чем это часть? Ну, неизвестно. Поэтому не факт, что у кого-то большого выстрелит. BBC же не сделала Netflix. Не сделала. И BBC не сделала, и Spotify, хотя возможность была сделать. Я к тому, что большие медиа-империи не сделали ничего. Сделали молодые ребята, которые пришли и сделали. Кто-то Spotify сделал, кто-то вот Instagram сделал. Поэтому я точно понимаю, что, скажем, будущее за молодыми ребятами. Поэтому да. Молодежь должна рвать все шаблоны и думать иначе совершенно, нежели думают их, скажем так, чуть-чуть старше сверстники сейчас. Вот в этом 1-2-3 года разницы могут быть большие, скажем, тектонические сдвиги, когда молодежь будет чуть-чуть по-другому думать.
У вас довольно широкий портфель инвестиций, интересов. Насколько я знаю, это более 170 проектов. Как вы отбираете проекты для своего портфеля?
Ну, они должны быть либо иметь синергию какую-то между собой, дополнять, либо я точно смотрю и представляю, допустим, если ты инвестор, ты инвестируешь в продукт. Ну, сегодня 2022 год. 5-7 лет горизонт инвестиций для меня. Да? То есть я, ну, возьмем 5 лет. Я должен в 2027 выйти из этого проекта. То есть этот проект должен дожить до 2027 года и стать настолько интересным, что кто-то захотел его купить. Купить его или купить мою часть, долю, то есть обеспечить экзит. То есть он должен, ну, очень хорошо вырасти, и в этой среде, которая будет устояться, устойчивой, потому что тот, кто захочет купить, он увидит следующие 5 лет, ему уже нужно потом вернуть, оправдать это вложенные деньги, либо свои, либо чьи-то деньги, которые там фонд или, не знаю, другой институциональный инвестор привлек, или это будет, допустим, краудинвестинг, инвестмент, тогда масса людей должны в него поверить, что он еще через 5 лет, скажем, вернет эти ожидания. То есть 32-й год. То есть в 22-м инвестируя, я должен понимать, что он двумя этапами, в 27-м и в 32-м будет, скажем, устойчив, успешный и привлекательный. То есть мне нужно увидеть 32-й год. Я должен понять, ага, что будет в 32-м году. А вот это будет или полетит, или не полетит, или умрет. Там, взлетит и шлепнется вот так, да. То есть летит успешно, а шлепнется через полгода, да, как вот многие эти маски, эти, как забыл, как она называлась. Этот,
я понял, о чем.
Да, когда маски меняются всякие.
Там, ну, маскарад.
Маскарад, который там взлетел. И кто-то успел быстренько выйти, но дальше-то нет ничего. Если ты сейчас мгновенно не выйдешь, да, то не выйдешь. А следующие такие копии пошли и, конечно, не вышли. Да. Соответственно, есть такие как бы песни одного дня, а есть длинные произведения. Вот в длинном произведении, каком художественном, будь то музыкальное, литературное, ты должен увидеть вот такой большой потенциал этого произведения. В этом авторе разглядеть этот потенциал. Да? Вы должны увидеть того читателя через 10 лет, который прочитает или просмотрит, или прослушает это произведение. А произведения, которые создают стартапы, схожи. Они тоже также пишут знаками свою программу, как музыканты пишут нотами, или как художник пишет мазками. Да? Очень схожие. Поэтому я смотрю вот на этих новых ребят, молодых, которые могут закинуть вот этот посыл туда, в далекое будущее, и он там устоится и будет устойчив в этой среде. Среда изменится, я должен понимать, как она, эта среда, изменится, какие будут риски, да, и насколько он устоит или не устоит.
Каким, на ваш взгляд, будет 2032 год?
Еще будут, скажем, там вести большие работы по изменению, трансформации общество, но уже какие-то будут проблески серьезные проявляться, да, вот, поэтому, допустим, если инвестиции куда, ну, конечно, я понимаю о том, что важно будет иметь еда, и то, что сейчас не обращают особо внимания, будет очень сильно расти, мы можем прожить там без 10 сумочек там или там.
Без Инстаграма можно.
Без 20. Ну да, да, без 200 кроссовок там или еще что-то. Но без еды ты не можешь. Поэтому у меня агротек и фудтек сейчас стали самыми важными.
Ждет ли нас этот голод? Есть ряд аналитиков, которые прогнозируют, что все сейчас спродюсировано, и условно ковид, потом некая военная операция, глобальный дисбаланс мира, и следующим шагом голод под эгидой того, что Россия с Украиной являются одним из ключевых поставщиков зерна там, для европейского
континента. Мы же видим о том, что в любом изменении, да, вот в любом трансформационном изменении, вот почему был, скажем, допустим, условно говоря, Великая депрессия в Америке, да, это было изменение все-таки индустриализационное, да, как раз волна. Но в этот момент мы видим очень много, скажем, хроники, когда тысячи людей с металлическими алюминиевыми чашками стоят в очередь за бесплатной похлебкой, и они за эту похлебку выстроили все железные дороги. У нас в этот момент за ту же похлебку, да, совершенно спокойно, неспокойно за ту же похлебку, только в принудительную, да, выстраивали там тоже все инфраструктурные проекты путем ГУЛАГов и всех прочих. Да. Мы помним, что в этот же момент трансформации, когда у тебя из аграрной страны Россия перешла в индустриальную страну, случаются такие, как голодомор, да, и вот все случается, да, потому что у тебя большой скачок населения происходит, да, у тебя инновация в химии дает тебе очень много антибиотиков новых, не существовавших, да, у тебя уже дети не вымирают, раньше было там 15 родил, 5 выжило, да, вот, у тебя идет, скажем так, прирост населения, раньше там до 40, если дожил, это хорошо, да, сейчас он все спокойно думают, как до 100 дожить в среднюю. Да? То есть это все увеличивает. В этот момент происходят проблемы с едой. И так всегда было. И так было всегда. Изменение климата. Да? Посмотрите, этот, Little Ice Age. Да? То есть этот малоледниковый период. 1200-1400 год в Европе. Да? Значит, когда 70% Европы выжило, потому что большая чума и большой голод был, да? А в это время изменение климата дает возникновение Московского царства, да? Почему? Почему Московское царство стало в каком-то там непонятной дальней... Потому что природа, климат поменялся очень сильно. И здесь расцвели возможности, когда в других возможностях ушли. Там пошел холод, а здесь расцвели возможности. Почему прибегают какие-то орды, да, значит, из Востока? Да? Так жрать там нечего. Конечно, поэтому, ну, вот эти нашествия, чем делать нечего, что они скачут на лошадях 5-6 тысяч километров. Да? Для чего? Да? Есть нечего. Да? То есть изменение в климате заставляет людей двигаться. Да? Голод не тетка. Да? И это двигалось... Ну, всегда, абсолютно. А потом опять эпоха Возрождения возникает, потому что прошел малый ледниковый период, эпоха Возрождения, климат меняется, и в 1605-1610 году колоссальные неурожаи в России, смутное время меняется, и вообще приходит другая трансформация, и Московское царство меняется совсем другим, патриархи меняются, церковная составляющая меняется, и государственная. То есть полностью трансформация происходит, да, и всегда это снабжается, скажем так, проблемами с едой. И это климатические цепочки поставок, как мы говорим, да, значит, и все происходит не просто так, все предначерчено, все меняется. Твоя задача лишь только услышать эти вот вибрации, где вот тревожные начались, и как-то подстраховаться, да.
Какие возможности, на ваш взгляд, сейчас открываются для инвестиций?
Ну, я, скажем так, в январе у меня прошли последние инвестиции, до середины февраля последние инвестиции прошли, назовем так, зарубежные, да, они у меня были, последняя инвестиция была в Индию и в Пакистан, в Африканскую, в Канаду, да, была. Я имею в виду в юрисдикции, да, значит. И я переключился полностью на Сибирь. Я вижу рост в России, я вижу рост в Сибири. В Сибири я начал делать 2 года назад. для себя увидел, так как у меня есть навыки в контенте, в медии, у меня есть навыки в travel-теке, да, и прочее, я выбрал для себя несколько секторов. Один сектор – это гостеприимство. Сибирь, я приехал на малую родину, я родился на Байкале, вырос, 18 лет уехал, я вижу большую потенцию Байкала как точки притяжения, да, и местного туризма, и иностранного. Все равно мы откроемся, а мы понимаем, что Байкал и Саяны, как часть Алтая, это священные места для азиатского, скажем, населения. Это европейская культура знает, что, вернее, как считает, что человечество произошло между двуречия, да, значит, где тигр, Евфрат, очень много мифологии вокруг этого, да. А Азию спроси азиатов, откуда они произошли. И кореец, японец тебе скажут Аратай, Алтай. Они не смогут сказать точно вот место на карте, какое мифология все-таки, скажем так, кавказского типа людей, да, определила, что вот где-то вот здесь что-то происходили, какие-то ханаанские там, да, значит, прочее, то азиаты не смогут точно сказать, какая точка была. Но эта точка здесь, да. Понятно, что ты не можешь существовать наверху там, Белокурихи, да, значит, на Алтае. Скорее, ты же существовал где-то ниже, да, и, скорее всего, это было предгорье Байкала, да, то есть Саяна. Где-то вот это место, оно более в этом месте, скажем так, приживательно. Там найдена как раз самая древняя стоянка, мальтийский мальчик, да, там есть поселение Мальта. Она похожа по написанию как Мальта остров, но она Мальта найдена. И вот там Мальта-бой там найден, да, который древнее всех из найденных остатков. И, конечно же, это мы понимаем о том, что это точка для очень многих азиатов приезда. И там очень много туриста зарождается, как раз такого японского, корейца, да, таких хорошего туриста. То есть не надо думать, что Азия – это Китай. Нет. Там достаточно роста в Азии помимо этого. Соответственно, вот это индустрия гостеприимства там. И второе, то есть составляющая часть важная, это я сейчас там делаю сити-фермы шестого поколения, свежие, это когда ты можешь обеспечить население вот этого региона. Я вот только за него могу как бы отвечать, а я думаю, что страны в целом, круглогодичными, свежими, без какой-либо химии, без каких-либо пестицидов вообще, да, абсолютно органичными, минеральными, витаминными овощами, салатами, ягодами. Вот. И моя задача полностью импортозаместить, потому что там ужасно. Там не, ну, плохо, что растет, во-первых. Да, ну, только в августе у бабушки на огороде. Да. Либо это теплицы с кучей совершенно пестицидов, да, и очень сильно дотируемые деньгами, да, колоссально дотируемые из бюджета налогоплательщиков. Либо импорт из Китая там, или других азиатских стран. С кучей, опять-таки, химии абсолютно. То есть их есть нельзя, особенно нельзя нашим детям. Вот ради них и стараемся. То есть сделать вот такое импортозавещение. И пока там строим самую большую сити-ферму в России. Вот, и гигантскую такую. Ну вот, будем там двигаться. В плане 11 таких ферм построить.
Александр, нас будет смотреть довольно много человек, и часть из них обладает какими-то идеями, у них какие-то есть идеи, может быть, проектов. Другая часть обладает, например, ресурсами денежными, может быть, не знает, куда их вложить. А могут ли они где-то найти вас и как-то написать вам, прислать свои либо идеи проектов, либо как-то связаться с вами, сказав, что, не знаю, у них там есть энная сумма денег, может быть, могли бы где-то с вами присоединиться или войти в какие-то проекты, в которые вы...
Смотрите как, я не беру чужие деньги в управление. Принципиально совершенно. Я могу ребятам, у которых есть какие-то идеи стартапов или еще, они так мне пишут, я получаю очень много постоянно таких предложений. К сожалению, ну мало там как бы предложений реалистичных, Ну, главное, что человек думает, он пытается что-то сделать, и пускай даже если его сейчас нереалистично особо будет, значит, он задумается, ему можно так чуть-чуть сказать, нет, это не полетит. Он будет кусаться, ежиться, защищаться, но все равно он получил эту информацию, может задуматься и потом наткнуться на хорошую мысль. Так это часто у меня со стартапами происходило. А у кого есть какие-то средства, я могу просто сказать, смотри, я делаю вот так, если ты хочешь, хочешь рядом делай так же, да, значит. Я могу только сказать, как я делаю, да. А взять в управление не хочу. Да. А сказать, пожалуйста, вот строй так или советом помочь, да. Лиза, да, пожалуйста.
Как с вами связаться, с учетом того, что многое что заблокировано, почта, чем вы пользуетесь?
Почта, почта, ссылку можно дать.
Отлично, оставим.
Да, shulgin@shulgin.com. Да, в Инстаграме, в Фейсбуке. Я все равно
запрещенка.
Есть, потому что пишут же из других стран, да, значит, которые из Казахстана пишут, которые не запрещенные. Вот. Мессенджеры. Да и ВКонтакте есть, и еще где-то в Одноклассниках даже есть, везде есть, да.
Не могу на такой ноте не спросить про вашу самую забавную инвестицию. По-любому, но все знают, все помнят инвестицию самую успешную, самую провальную. Но вот, может быть, расскажете про самую забавную, которую вы когда-либо сделали.
Ну, я не знаю, насколько быть забавной, но мне кажется, что она забавная, да. Стартап генной инженерии и биотек, он считается. Стартап, который поставил цель, это, кстати, к Сибири также относится, поставил цель оживить мамонта. Мамонт единственный, волосатый мамонт, единственный, значит, из всех животных, которое сохранилось в виде, скажем, годного материала, да, потому что он был в шоковой заморозке, заморожен, да, значит, вот этим во льду, в вечной мерзлоте, ты можешь найти останки, которые достаточно годны для того, чтобы с ним их попробовать, скажем, вытащить и оживить его, да, значит, то есть сделать репродукцию волосатого мамонта, да. И я посмотрел по двум причинам. Первая, значит, причина, я сказал, ну хорошо, если у меня в моей карте индустрии гостеприимства есть Мальта-бой, да, вот эта история про мальчика, да, то я точно хочу оживить мамонта, да, то есть или там поучаствовать, чтобы потом, как бы, потому что мамонты там и вместе с Мальта-бой жили, да, значит, и тоже есть останки, да, то есть это нечто, некая синергия есть, да, по крайней мере, в мифологии это точно есть, да, которую можно потом, скажем, сторителлингом, да, это все обойти. А вторая, я думаю, что если даже это не оживит мамонта, да, но я уверен в том, что этот стартап продвинется так сильно вот в каком-то верном направлении, что, конечно, если он оживит мамонта, то там потом пойдет вообще очень интересная история, как кейсы к другому восприятию, скажем так, работы с живым организмом, да, совершенно другое. Но если даже это не будет, то я уверен, что это продвинется как-то, чтобы помогать человеку. Вот чтобы понять живой организм, клетки, гены еще сильнее, еще больше, еще лучше, да. И, конечно, я хочу понимать, что здесь мой вклад тоже будет каким-то образом, мой скромный вклад будет присутствовать. Но, в принципе, круче, чем оживить мамонта, я так пока не знаю еще, да. Но там зашли все такие известные инвесторы, такие известные люди, просто в этот стартап зашли прямо очень много. Мало того, он уже сейчас второй раунд поднял уже.
Ничего себе.
Да, то есть
то есть куда-то продвинулись. Уже,
да, продвинулись, да.
А, не могу не спросить. Ага. Завершим с мамонтом, ага. Да. И такой позитивной теме, наверное, может быть, немножко грустно. Я знаю, что вы являетесь сторонником теории абсолютного дохода. Угу. Если я правильно выразился, да. То есть это когда люди получают некий необходимый минимум там, да. Средств для существования. Ага. И как они живут? Вот можете как-то сказать... Ждет ли нас вообще такое будущее абсолютного дохода? Потому что в той или иной степени в Штатах, когда условно тебе уже не нужно работать трак-драйвером, водителем грузовика, и ты получаешь mm-hmm. пособие по безработице соизмеримое, mm-hmm. это в той или иной мере уже реализовалось.
Да, реализовалось это много где. Но давайте мы сейчас возьмем, в первую очередь посмотрим, чуть-чуть. Мы живем в России, да, и посмотрим, скажем, на ту боль России, которая была у нас на протяжении с того момента, когда мы стали империей, когда мы присоединили Сибирь, присоединили такие большие пространства, это боль удержания этих, да, удержания инфраструктурными. Инфраструктурное удержание, это может быть и управление, и менеджмент. Все прочее, кстати, Иркутск, где я, откуда я вот родился, была столицей всей Сибири до Владивостока и Аляски. Вот оттуда генерал-губернатор управлял, а там 5 тысяч километров до туда. Да? Как управлять, когда у тебя нет ни поезда, еще нет ничего, когда на лошадях скакать туда сколько верст, да, значит. Сложность управления, большие затраты. И все эти годы империя, Россия, Советский Союз тратил колоссальнейшие деньги, бюджеты на построение дороги. Вот у тебя есть, допустим, деревня, да, там 350 километров от какого-то населенного пункта, но ты обязан и должен, да, построить туда дорогу, протянуть туда ЛЭП, сделать там больницу, сделать там школу, сделать какие-то обязательные точки инфраструктурные для этого. А там всего 350 человек. Но они там должны быть. Ты строишь, допустим, у тебя какое-то месторождение идет, добыча, да, значит, этого. И вокруг у тебя образуется некий населенный пункт небольшой. Моногород ли это, да, или в любом случае, если населенный пункт, рождаются дети, есть семьи, значит, нужны школы, нужны больницы, нужны какие-то органы власти, да, там, не знаю, от участкового до там, судов каких-то. И это все равно требует таких, опять-таки, колоссальных инфраструктурных затрат, дороги, транспорт, электричество, поддержание, да, колоссальные затраты, колоссальные. И сейчас, когда мы говорим, ну, слушайте, а там же может быть автоматизация этих процессов. И только, допустим, Махтин метод вылетает туда, посмотрел, подправил, да, там люди не нужны уже больше. Они могут переселиться в агломерации, да, сделать мегагорода, гипергорода. У тебя убирается количество людей, которые находятся, скажем, на северах, да, и тебе не нужно достроить уже дороги, тянуть туда электричество, делать там инфраструктуры. Это такие затраты снижаются на пользу нашему бюджету, и эти деньги сэкономленные могут тратиться уже на людей. Теперь мы, это первое, это очень большая будет потенция в государстве, где мы наши территории, которые были нашим тяжелым, в общем, скажем, бременем, которое мы несли, оставаясь империей, да, то теперь они у нас будут как бы наоборот спокойно. Ты беспилотников пустил, робототехника работает, автоматизация. А вот люди теперь пришли к людям, да, и понятно, что сгруппировав их в одно место, там большое, да, в разные места, с разного, то там возникнет, опять-таки, при вопросах автоматизации, роботизации, не столько много рабочих мест возникнет. И они не должны, потому что автоматизация делает лучше, да, роботизация делает лучше. Чем может отличаться человек в будущем, да, чтобы иметь работу как привилегию для человека? Не как обязанность, а как привилегию. Этим всегда отличалось, ну, максимум там, 10% людей, которые могли работать и считать привилегией. Для остальных это была всегда данность, необходимость, тяжесть, да, нелюбимое дело, да, значит, вот. И вот эти 10%, они жили своей работой. Вот они работали, потому что они не могли не работать. Они делали свою работу, потому что они не могли. Это и есть жизнь. То есть проявление себя в своей работе для таких людей было жизнью. То есть в этом и есть там по образу и подобию, да, мы видим, что такое был создатель, да, он сделал, оценил, посмотрел, оценил, да, он придумал, сделал и оценил, да, то есть одно в троих, то есть создатель, зритель и критик, то есть в одном лице. И вот люди, которые смогут создавать, то есть делать креативную экономику, не путать с копированием, опять-таки, да, когда ты копируешь и говоришь, я что-то создал. Нет, ты должен создать только то, чего не существовало, да, в этом отличается как раз от ты должен по образу и подобию. Не существовало мира, но за 6 дней он придумал, создал и оценил. Вот человек может свои 6 дней сделать на микропроекте на каком-то, да, но это будет его вселенная, он будет жить ей. Это будет смысл его жизни. И она тогда, жизнь будет наполнена. Что же касается других людей, которые получили такой на сегодняшний момент, наверное, обидный для них термин, как useless people, то есть бесполезные люди. То есть они ничего не могут придумать, они не хотят придумать. Они, как в Индии говорят, не проснувшиеся еще. Да? Но раньше это утилизировалось войной, войнами утилизировалось. Когда у тебя население кормить нечем, люди там придумывали войны, сталкивания, там, утилизировалось какие-то людям. Сейчас это не может быть, потому что мы живем совсем в пространстве, где уже понимаем, что мы отвечаем за каждый шаг свой реально. Но тогда есть форма, когда человек может проживать свою жизнь, играя. Не было раньше интертеймента такого, который мог вовлечь человека надолго. Ну, ты можешь пойти в театр, ну, сколько просидеть? Ну, 3 часа. Ну, фильм 3 часа. На концерт 3 часа. Ну, больше уже сложно сидеть. Да? Не потому, что в туалет хочется, а просто сидеть сложно. Да? И тебя ничто не могло так сильно вовлечь. А вот игры и новые особенно виды игр, которые пойдут, когда это будет уже интерактивное пространство, как мы говорили, когда у тебя будет жизнь уже соприкасаться с игрой, и ты не будешь отделять игру от жизни, да, и у тебя будет геймификация всего, и ты будешь вот жить, ну вот, да, ты можешь там какие-то пользы, исходя из каких-то своих действий во время игры приносить баллы, тебе будут эти баллы на что-то там, значит, обмениваться и все прочее, но по сути ты будешь, скажем, просто проживать жизнь отдельно, как бы ничего не делая, но получая. У нас сейчас очень много людей, которые ничего не делают и не получают. Только потому, что ты их не можешь никуда не устроить и не утилизировать же их. Ну, посмотрите на таких крупных мужиков, которые стоят на там, стоянках автомобилей. Да? Такой мужик такой, да, он на стоянке стоит или на каким-то там стоит. Фейс-контролем каким-то или еще. Что он делает? Он машину запускает, чтобы она встала, открывает этот, ну, смешно, здоровый мужик. Дом иди строй, детей воспитывай, да. А он стоит. И такой работы там всякой, Росгвардии там и все прочее. А куда делать дети, молодые люди? Вот они получают свои там 30 тысяч рублей, да, и вроде бы при работе в костюмчиках ходят. Но 10% всегда будут вести человечество вперед.
Александр, у меня к вам финальный вопрос. Хотели бы что-то с своей стороны еще добавить в завершении нашего интервью? Может быть, какую-то мысль, которую я вас не спросил?
Вы знаете, я, во-первых, хочу сказать, что, как всегда говорил, что все будет хорошо. Но не могу, конечно, не добавить о том, что вы приезжаете, вы все равно, каждый из вас приедет на Байкал. Каждый из вас посетит это чудо. Заходите, погуглите по Яндекс.Сети, да, интересные места, и я вас приглашаю в наши места. Вот есть там сибирский лофт, у нас есть сибирские фермы. Приходите, посмотрите, начните с хорошего местечка, гастробара «Сибирский лофт».
Отлично. Ну что, спасибо вам большое за то, что были с нами. Сегодня у нас в гостях был Александр Шульгин. Александр,
спасибо большое.
Да, благодарю. Это было крайне интересное интервью про будущее. Если вы досмотрели до сюда, то обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Поставьте колокольчик, а также пишите в комментариях, кого еще из гостей вы хотели бы видеть на нашем канале. И самое главное, занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока.
Пока.
Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профит, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди. Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профит, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди. Про.